Часть пятая. Прерванный путь. Глава первая. Приказ о моем назначении в Великое Герцогство Сваами пришел на третий день после праздника Воссияния. К этому времени раненая нога уже почти перестала беспокоить. Я полностью отказался от трости и лишь немного хромал при ходьбе. В свете недавних событий его преосвященство окончательно уверился в наличии некоего таинственного заговора и потому откровенно мне благоволил. Даже распорядился выделить временную квартиру и места на конюшне для лошадей. Пособия не назначил, но подобное предложение я бы в любом случае отклонил. В отношениях с власть имущими очень важно знать меру и держать определенную дистанцию. Ни таинственного стрелка, ни гипотетических соучастников Экхарта Новица отыскать так и не удалось. Но епископ мне этого в вину не ставил и даже пожелал лично вручить полученное из столицы послание. Я сломал сургучную печать, пробежался глазами по ровным строчкам приказа и недоуменно нахмурился. «Рёгенмар?» «Университетский городок на северо-западе герцогства», — пояснил епископ. «По имперским меркам до Ольса там совсем недалеко». «По имперским меркам недалеко, а по тамошним глухим местам попробуй доберись», — мог бы возразить я, но промолчал, ибо дареному коню в зубы не смотрят. К тому же куда большее разочарование вызвало положенная мне должность. «Магистр-наблюдающий, подумать только». Не знаю, отыгрался подобным образом вице-канцлер или проявила инициативность какая-то канцелярская крыса, но во внутренней табели о рангах Вселенской комиссии меня одним росчерком пера передвинули на ступень вниз. Рекомендательное письмо архиепископу Ольскому и всего с вами Фредрику могло подсластить пилюлю лишь отчасти. «От братства святого Луки так и не было никаких вестей», — уточнил я, убирая бумаги в саквояж. «Они начали расшифровку текстов, но дело продвигается медленно», — сообщил епископ и недовольно поморщился. «Состояние Ральфа стабилизировалось, и все же очень прошу вас, магистр, поторопите их. На месте сделать это будет проще. А если вдруг возникнут сложности, обращайтесь к купцу Бергеру. Только имейте в виду, это не мой человек, просто друг друзей. Где его найти?» «У него магазин в Ольсе на площади Черных Роз, а теперь идите, и да пребудет с вами Вседержитель». Я поцеловал на прощанье епископский перстень и заглянул попрощаться с отцом Олафом, а остаток дня посвятил сборам в дорогу. Купил необходимые припасы, вырезал из осиновой ветки простенькую волшебную палочку, разобрал зимние вещи. По ночам уже подмораживало, и даже на солнце снег таял очень уж неохотно, а промерзшие лужи не оттаивали даже в полдень. Сундук я с собой не потащил, велел Уве продать его на рынке. С самим школяром тоже пришлось расстаться. Ему предстояло отвести ходатайство об освобождении маэстро Салазара в Риер. «Буду ждать вас в Рёгенмаре. Если поторопитесь, успейте пройти перевалы, прежде чем их занесет снегом. И поговори с отцом Олафом, он обещал присмотреть для тебя попутный обоз. Но, магистр...» «Нет», — отрезал я, — «не вздумай путешествовать в одиночку, если жизнь дорога». Уве надулся, и тогда я взял с него слово в точности исполнить все распоряжения. Пусть школяр худо-бедно владел магией и получил от меня арбалет, но два коня и добротная одежка — достаточный повод для лиходеев, чтобы рискнуть напасть даже на колдуна. Первые дни пути ничем примечательным не запомнились. Я никуда не спешил, жеребца не подгонял и останавливался на постой в придорожных деревеньках задолго до наступления темноты. Все изменилось близ отрогов Тарских гор, когда сильный северный ветер принес зимнюю стужу и метель. Пришлось надеть подстеганную куртку и плащ-свитер, заменить перчатки меховыми варежками и водрузить на голову теплую шапку, но и так мороз пробирал до самых костей. Да еще места пошли глухие и необжитые. Дороги потянулись через дремучие леса, а хутора и деревеньки попадались все реже и реже. Так вот и получилось, что ранние осенние сумерки однажды застали меня в пути. Небо затянули плотные свинцовые облака, мела вьюга, шумел лес, качались высоченные сосны. На мое счастье, снегопад не успел толком замести дорогу, но и так Болт перешел на шаг, неуверенно прядал ушами и фыркал. Поначалу я списал это на усталость и встречный ветер, а потом вдруг ощутил чужой недобрый взгляд, холодный и липкий, оценивающий. Казалось, на меня смотрела сама чащоба, таращилось нечто незримое, растекшееся среди деревьев, пялились черными мертвыми провалами дупла, подмигивали редкие, не сорванные пока еще ветром листья. Лес жаждал крови и не собирался погружаться в зимний сон, не получив должную жертву. Бред? Происходи дело в средних землях империи, я бы лишь посмеялся над столь нелепыми страхами, но на северо-западе старые суеверия уходили неохотно. Здесь до сих пор толковали о случайных встречах с прежними или альвами, как именовали их простецы. Да и поздним вечером среди глухого леса, когда метет вьюга и скрипят под порывами ветра сосны, страшные истории о сгинувших без следа путниках отнюдь не кажутся пустопорожними бреднями и нелепыми выдумками. По спине побежали колючие мурашки, то ли от пронзительного ветра и холода, то ли от недобрых предчувствий, я так и не понял. Да и не очень-то пытался разобраться. С эфирным полем происходило нечто странное, словно непогода распространилась и на него. Незримую стихию штормило и закручивало огромным смерчем водоворотом, в самом центре которого находился некто Филипп Леандр Вон Черен, еще недавно магистр расследующий, а ныне магистр надзирающий Вселенской комиссии по этике. И тут Болт захрипел и встал, будто вкопанный. В снежной пелене вспыхнули два пронзительно синих огонька. Стремительным рывком, ломая ветви и бурьян, на дорогу выскочила огромная черная туша — вепрь. Матерый дикий кабан с полыхающими синим пламенем глазами, и между нами всего два десятка шагов. Ангелы небесные! Варежка полетела на дорогу, я выдернул из-за пояса пистоль и негнущимся пальцем утопил спусковой крючок. Крутанулось стальное колесо, сыпанул искрами кремень, вспыхнул порох на полке и... ничего. Осечка. Конь заржал и поднялся на дыбы. Тут же дрогнул, неловко скакнул и начал заваливаться на бок. Я едва успел высвободить из стремян сапоги и соскочить на дорогу, как Болт с диким ржанием забился в снегу. Из распоротого клыками вепря брюха толчками била темная кровь. Сам кабан хоть и проскочил дальше, неожиданно ловко развернулся и вознамерился повторить атаку. Убежать от него я никак не успевал, и потому выхватил второй пистоль. Все или ничего, пан или пропал. Лесное чудовище ринулось вперед, я прицелился и выстрелил. На этот раз обошлось без осечки, и ствол плюнул огнем, но свинцовый шар, хоть и угодил вепрю точно в один из горящих синевой глаз, остановить страшилище не смог. Я едва успел перескочить через затихшего коня, спасаясь от кабаньих клыков. Шпага? Даже не смешно. Откатившись в сторону, я вытянул из правого рукава куртки волшебную палочку и крутанул ею, наматывая на осиновую ветвь непослушный эфир. Обожгло укусами незримых ос левую кисть, вспыхнули оранжевым формулы и знаки, но бить огненной стихии не пришлось. Вепрь, оказавшийся в холке никак не меньше трех локтей, оступился и уткнулся мордой в снег. И сдох. Уцелевший глаз потух, перестал пылать синим недобрым огнем. «Да!» — проорал я, обращаясь неизвестно к кому. «Да!» Рявкнул, перекрикивая вьюгу, и подкинул в воздух над собой сгусток разогретого эфира. Тот осветил все вокруг желтым свечением, будто маленькое рукотворное солнце. «Выходи!» — завопил я, входя в раж. «Выходи! И я выпотрошу тебя и сожру сердце! Ну же! Давай!» Никто не вышел, никто не ответил. Некто или нечто промолчал. Растворился в чащобе, исчез. Незримая стихия успокоилась, призрачный вихрь развеялся, лес уснул. Так или иначе, он получил, что хотел. Крови пролилось немало. Поземка быстро засыпала ее, оставляя на виду лишь розовые пятна. Исключительно для собственного успокоения я обновил порох на запальной полке осечного пистоля, сунул его за ремень, взял дорожный саквояж и отвязал притороченный к седлу мешок. Само седло и сбрую назло всему тоже бросать не стал, да еще прежде чем уйти, откромсал изрядный кусок кабаньего окорока. О своей мелочности я пожалел уже скоро, очень-очень скоро. Встречный ветер бил в грудь и засыпал снегом глаза. Дыхание перехватывало, волочь на себе поклажу стало невмоготу, захотелось бросить все и отправиться дальше налегке. На помощь пришло упрямство. Упрямство напомнило о проделанном пути, заставило стиснуть зубы и не малодушничать. И я шел, шел и шел. А потом в снежной пелене мелькнули долгожданные отблески огней. Ну, наконец-то! Я толчком распахнул тугую дверь и запустил внутрь холодный ветер и снег. Те, кто не оглянулся на меня по этой причине, оглянулись, когда с грохотом упало на пол седло. Оставив его валяться у входа, я протопал к хозяйскому закутку и кинул на прилавок кусок кабанины. «Приготовь! И подогрей вина! Да смотри, специй не жалей!» «Но...» — пролепетал кудлатый мужичок. «Сеньор!» Я и слушать ничего не стал, отошел к свободному столу, стянул перчатки, скинул плащ, принялся выбирать из бородки наросшие от горячего дыхания сосульки. Безымянная корчма на окраине захудалого городишки, плохо истопленная, светавшим в воздухе дымом и мерзким запахом какой-то кислятины, показалась сейчас самым прекрасным местом на земле. Не смущало даже, что кметы и небогатые горожане пялились на меня во все глаза, будто к ним на огонек заглянул из лесу прежний. Впрочем, выглядел я и в самом деле весьма колоритно. Заснеженный и обледенелый, со шпагой, кинжалом и пистолем за поясом. Так сразу и не разберешь, что за гость пожаловал и не надо ли звать стражу. Хлопнула дверь. Видно, кто-то и в самом деле поспешил предупредить местные власти. Оставшиеся, а в корчме пили пиво человек 10, следили за мной с неослабевающим интересом. Да еще подошел хозяин и, неуверенно, запинаясь на каждом слове, произнес: «Сеньор, в лесу нельзя бить дичь, это угодья». Я оборвал корчмаря взмахом руки. «Любезный, я похож на браконьера?» «Нет, сеньор». «Так готовь мясо и тащи вино, и живее». Мужичок обреченно ссутулился и отправился на кухню, да и гости в скорости потеряли ко мне всякий интерес, лишь продолжил глазеть кто-то излишне любопытный из темного угла. «Плевать, пусть глазеет. Главное, принесли глинтвейн».